Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Погребение» была произнесена в субботу вечером 20 апреля 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благословенный Небесный Отец, присутствие Святого Духа уже находится здесь, и мы приступаем к Твоему Святому Слову. И хотя охрипшим голосом стараюсь не спешить и произносить слова как можно медленнее и равномернее, я прошу, чтобы Твое божественное водительство и помазание Святого Духа действовало сегодня среди нас. И пусть Он, Вездесущий, пусть Он возьмет Слово Божье и даст его каждому сердцу согласно нашей нужде. Пусть Он сегодня напитает нас благами Божьими. И сегодня вечером, когда мы будем говорить о Слове, пусть наши сердца будут полностью погружены в Голгофу, где Иисус уплатил ту всеобъемлющую цену, которую требовали великие суды Божьи, начиная от Эдемского сада. И сегодня пусть мы осознаем, что мы даром оправданы через Его воскресение и через Его смерть, погребение и воскресение. И сегодня мы больше не от мира сего, ибо мы были куплены ценой драгоценной крови Сына Божьего. И пусть сегодня вечером мы обратимся к Тебе с благодарными сердцами, всеми мыслями и крепостью, что только есть в нас, и будем служить Тебе от чистого, искреннего сердца. Даруй сегодня вечером, Отец, если здесь находятся те, кто не знает Тебя в прощении своих грехов. Пусть в этот вечер они смиренно придут ко Кресту и там исповедуют свои грехи перед Богом, который, будучи праведен, простит. И пусть этот вечер будет знаменательным для всех нас. Мы просим об этом во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. Так вот, мы осознаем, что никто на земле не способен взять Слово Божье и открыть его в достаточной мере, потому что Слово написано посредством вдохновения. Святой Дух является автором Слова. И когда на небесах искали того, кто взял бы книгу и снял печати, то ни на небесах, ни на земле, ни под землей не нашлось того, кто был бы достоин снять печати или даже посмотреть на книгу. И там был Агнец, который был заклан от основания мира. И он пришел и взял книгу из руки сидящего на престоле, и снял печати, и открыл Слово. И сегодня вечером мы верим и доверяемся Ему, что Он откроет нам Слово. А теперь я прочитаю из второй главы Деяний, как я объявил, в первый вечер было второе пришествие, и Господа Иисуса, это в среду, и в четверг вечером была тема «Всеобъемлющая жертва». А в пятницу вечером была тема «Всеобъемлющее искупление, совершенные». Вы поняли ее вчера вечером? Совершенные. Как мы можем быть абсолютно безупречными и совершенными в очах Божьих? И сегодня вечером будет о погребении, а завтра — воскресенье, по последовательности дней. Так вот, сегодня вечером я решил прочесть место Писания из книги Деяний, 2 главы и 25, 26 и 27 стих включительно. И там говорится вот что, говорит Петр. Давид, ибо Давид говорил о нем. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Какой прекрасный отрывок на этот вечер, из которого можно взять контекст о его пребывании в могиле. Первое, к чему хотелось бы привлечь ваше внимание, это непогрешимость Божьего Слова. Бог исполняет Свое Слово в точности. И сегодня вечером хотелось бы сосредоточить свои мысли на этом, что Бог исполняет Свое Слово. Мы можем почивать с уверенностью, что все, что Бог сказал в Своем Слове, является истиной. И вера не основывается на зыбучих песках человеческих понятий или человеческой теологии, но ее окончательная точка опоры находится на непоколебимой скале Божьего вечного Слова. Слово, если Бог так сказал, это истина навсегда. Он не может взять свои слова обратно и сказать: «Я не это хотел и сказать». Я могу что-то сказать, и вы можете что-то сказать. Потом нам свойственно забирать свои слова обратно, потому что мы сказали это на основании своего понимания и по мере своих способностей. Но Бог настолько отличается от нас. Он безграничный. Поэтому все, что бы Он ни говорил, является абсолютно совершенным. Ему никогда не надо забирать свои слова обратно. Никогда не приходится извиняться за то, что Он сказал. Это всегда остается истиной. Даже относительно Иисуса в эти знаменательные дни, которые мы празднуем, на самом деле Бог умертвил Своего Сына за грехи мира, вероятно, еще даже за тысячи лет до того, как было положено основание. Бог изрек Слово, и на небесах это завершенное дело. Когда Бог это изрекает, оно уже завершено. О, если бы мы только постигли, что это значит? Мы стали бы совсем другими людьми, увидев суды в Его книгах, назначенные здесь для непокорных. Человек стал бы каждый час проверять себя, а праведник каждый час радовался бы этому, читая о благословениях, которые Бог обещал верным. И мы можем почивать с уверенностью, что каждое слово исполнится. Просто заякорить на этом свою душу. Так всегда было. Когда Бог проговорил к Ною, еще тогда, в допотопном мире, может быть, вероятно, до того, как была написана Библия, или, во всяком случае, до того, как была написана эта Библия, Бог сказал Ною, что приближается буря, и воды покроют землю. И когда не было ни малейших доказательств того, что это произойдет, все определенно противоречило, Ноидис действовал с трепетом и построил ковчег, приготовил его, он был для спасения его семьи и его самого. Бог не подвел его, потому что это было его слово, Это должно было произойти, когда Бог сказал, что это произойдет. Так вот, когда Иов, его книга, самая древняя в Библии, была написана, вероятно, до того, как было написано Бытие, и она была включена в Библию, а Моисей написал Бытие. Иов в своей книге твердо стоял на обетовании, которое дал ему Бог. И он держался своего всесожжения без страха в сердце, зная, что то, что Бог сказал, Бог может и исполнить. И когда казалось, что все идет наперекор, Иов стоял непоколебимо, потому что Божье обетование было непоколебимым. Бог обетовал Иову, и Иов покоился на том обетовании. О, если бы церковь только могла дойти до такого уровня, что она могла бы надежно покоиться на вечном Божьем Слове, как на истине. Какая произошла бы перемена? Какое произошло бы исправление? Какая была бы чистка? Какая была бы радость? Какая была бы сила, если бы мужчины и женщины восприняли Бога должным образом, что сказанное им есть истина? Какими бы ни казались обстоятельства, это не имеет никакого значения. Бог так сказал, и дело решено. И Иов, когда он пережил самое большое за его опыт испытание, когда в присутствии Божьем он оказался праведным человеком, Бог даже сказал, что он совершенный. На земле не было подобного ему, и сатане была дана привилегия искушать его. Сказал, «Я заставлю его проклясть тебя прямо в лицо». И он почти лишил Иова жизни и сделал бы это, но Бог провел границу. Сказал, «Ты можешь делать с ним все, что угодно, но не лишай его жизни». Затем, когда у Иова наступил самый искушающий, решающий момент, он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он ступит на землю. Даже если подкожные черви разрушат это тело, но я во плоти моей узрю Бога». Неважно, как казалось, было темно, и каким это казалось нереальным, было нечто, на чем Иов заякорил свою душу на вечном Божьем обетовании. О, если бы и мы так сделали! Обратите внимание, он опирался на обетование. «Я знаю, мой Искупитель жив». И я хочу, чтобы вы обратили внимание, ради тех слов, которые я желаю сказать позже, Иов точно установил место своего погребения. И когда Иов умер, он был похоронен именно так. Был еще один человек по имени Авраам, который принял Бога по слову его. И он поверил Богу. И все то, что противоречило обетованию, которое Бог дал ему, он называл как несуществующее. Он принял Бога по слову его. И когда прошло много дней, недель и месяцев, и даже прошли годы, это ничуть не поколебало Авраама. В Библии сказано, он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был верен, воздавая славу Богу. Когда каждый день все казалось, вообще-то с каждым днем действительно становилось труднее, Но вместо того, чтобы слабеть, Иов с каждым днем становился все сильнее. О, какая у нас благословенная уверенность! Когда появляется трудность, чтобы обетованное Богом показалось невозможным, вместо того, чтобы пятиться назад в мир, мы должны стоять как никогда тверже. Но так говорит Господь. Когда Бог что-то говорит, это должно решить дело. И Авраам называл все существующее как несуществующее, потому что это противоречило слову. А когда Авраам лишился своей возлюбленной и жены Сарры, прожив с ней много лет, он купил участок земли недалеко от того места, где был похоронен Иов и похоронил Сару. Интересно, почему? Они были пророками. Они видели, они имели связь с Богом. А когда умер Авраам, его похоронили с Саррой. Так вот, он не хотел, чтобы те люди отдали ему тот участок земли. Он купил его перед свидетелями. Какой прекрасный прообраз крещения. Он купил его при свидетелях, что это было его владением. О, вот так должен приходить настоящий верующий. Не ускользнуть в угол, а встать при свидетелях. Я свидетель Господа Иисуса и Святого Духа, и Его великих дел. И тем более, когда мы видим приближение этого лукавого времени. И затем, когда сын Авраама, которым был Исаак, ему должно было быть дано обетование, и когда Исаак умер, он был похоронен с Авраамом. И Исаак родил Иакова, а Иаков умер там, в далеком Египте. Но обратите внимание, прежде чем он умер, он сказал своему сыну-пророку, Иосифу, «Подойди сюда, сынок, и положи руку на мое покалеченное бедро». Ибо помните, как он был покалечен, это потому что ангел Господень коснулся его бедра. И с того дня он прихрамывал. Он сказал, «Положи руку на мое бедро». И поклянись мне, Богом отцов наших, что ты не похоронишь меня здесь, в Египте. Почему? О, у них было слово. У них было откровение. И позвольте мне здесь остановиться и сказать, что церковь живого Бога построена на божественном откровении. Не на деноминации, организации, не на вероучениях или доктринах, но на духовной, открытой истине живого Бога. Авель имел его в Эдемском саду, когда началась церковь. Откуда он знал, что надо принести Агнца? Почему он не принес плоды, как Каин? Но это было открыто ему. Однажды Иисус в разговоре сказал, «За кого почитают меня, Сына Человеческого?» Некоторые говорили, что ты Моисей, Илия и так далее. Он сказал, «Но за кого вы почитаете меня?» Видите, это не зависит от того, что думает кто-нибудь другой. Главное, что вы знаете как истину. «За кого вы почитаете?» Сегодня каждый из нас столкнулся бы с этим вопросом лицом к лицу. «За кого ты почитаешь?» И Петр сразу же выступил без единого сомнения. Сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Поскольку Иисус знал тайны всех сердец, ибо Он был не иначе, как Иеговой, проявленным во плоти. Он сказал: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах, сделал это. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее». Когда же приходим мы, лютеранам хочется жить верой. Методистам хочется восклицать, чтобы получить его. Вы, пятидесятники, хотите заговорить языками, чтобы получить его, но все это даже близко к этому не стоит. Это есть божественное откровение Господа Иисуса Христа, личность Его сущности, проявленная в сердце. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это в точности соответствует Матфея 24, 5, 24, вернее, святого Иоанна 5:24. «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет бесконечную жизнь и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни». Не потому, что у вас было какое-то движение, какая-то эмоция, но потому, что вы удостоились привилегии в том, что Христос открылся вам с небес. На этой скале я построю церковь мою. И Иаков, когда он умер, его сын перенес его тело, и он был похоронен с Авраамом, Исааком, Сарой и Иовом на святой земле, в Палестине. Затем Иосиф, пророк, он процветал в Египте. Он знал Бога, Бог открылся ему. И когда он умирал, сказал: «Не хороните мои кости здесь, но положите, когда однажды Бог точно посетит вас». Почему? Он надежно покоился на Слове Божьем к Моисею. 400 лет они будут служить этому народу, но я выведу их. Он уверенно опирался на Слово. И какая здесь прекрасная иллюстрация! Обратите внимание, каждый еврей, проходящий мимо с исполосованной над смотрщиками спиной, и когда он смотрел на кости своего пророка Иосифа, он знал, что однажды они выйдут. В эти кости были оставлены там для напоминания о том, что однажды они выйдут. Где-то 15 или 18 лет назад, когда Билли Поль, маленький мальчик, лет 5, может и меньше, у нас был цветочек, который мы несли на могилу его мамы однажды утром на рассвете, на Пасху. Как раз пробиваясь, поднималось солнце, точнее, прямо перед рассветом. Потом пошли на служение. И когда мы подходили к могиле, этот малыш снял шапку. Когда мы подошли туда, где были похоронены его сестричка и его мать, и он начал хныкать и заплакал. И он сказал: «Папа, мама лежит там, в той яме». Я сказал: «Нет, сынок, она не там, в той яме. Ей в миллион раз лучше, чем нам с тобой». Он сказал: «А я еще увижу маму». Я сказал: «По благодати Божьей, если ты желаешь этого, ты сможешь ее снова увидеть». Сказал: «А ее тело выйдет из этой могилы». Я сказал: «Сыночек, закрой глазки, и я расскажу тебе один рассказ. В это утро, сотни лет тому назад, одна могила осталась пустой. Я сказал, это напоминание тех, которые почили в Боге, Христос приведет с собой, когда придет. Без малейшего сомнения я твердо стою на вечном Божьем обетовании. Как Иов в древности, когда мы слышим слова «прах ко праху», «земля к земле», это напоминает мне о Лонгфелло, который сказал «не тверди в строфах унылых, жизнь есть сон пустой». В ком спит душа, душой тот умер. В жизни высший смысл сокрыт. Он сказал, да, жизнь не грезы, жизнь есть подвиг. Не душа умрет, а плоть. Ведь ты есть прах, и в прах вернешься, а душе не рек Господь. Это называют теофанией, что когда мы уходим отсюда, мы отправляемся в другое место. Что бы это ни было, я принимаю слово апостола, когда он сказал, если эта земная хижина или место обитания разрушится, нас уже ожидает другое, чтобы перейти из этого в то. Авраам, Исаак, Яков, Иов, все пророки, они надеялись и верили, что грядет воскресение, что придет Искупитель. Они пророчествовали о нем. Енох пророчествовал о нем. Твердо стоял, запечатал этим свое свидетельство. Исаак, Яков, Даниил, Иеремия, Иезекииль, они твердо полагались на то время, когда придет Мессия. И они умирали, и их души уходили в рай. Они не могли войти в присутствие Божие, потому что, мы говорили об этом вчера вечером, кровь быков и козлов не могла прощать грехов, она только покрывала грех. Говоря о том дне, когда будет совершенная жертва, потому что кровь животного не могла вернуться в поклоняющегося, ибо иначе он не перестал бы приносить такого рода жертвы. Но когда умер Сын Божий, жизнь, находившаяся в нем, это не что иное, как Бог, вернувшийся и принявший нас в семью Божью, и теперь мы дети Божьи. Жизнь от Его крови. Теперь быстренько обратите внимание, когда пойдем дальше. Когда еще в Ветхом Завете, и те, кто верил, и поклонялся, и умер в вере, ожидая того времени, все пророки делали это и хотели, чтобы их похоронили в Палестине, потому что они знали, что воскресение будет не в Египте. Оно должно было произойти только в Палестине. Именно это я говорю и сегодня вечером. Меня обзывали по-всякому. Мне не важно, как меня называют люди. Для меня это не имеет значения. Единственное, что я хочу, так это знать, что я умер, и моя жизнь сокрыта во Христе благодаря Богу и запечатана Святым Духом, что когда Он вызовет из среды мертвых, в тот день я отвечу. Похороните меня во Христе, ибо тех, которые во Христе, в тот день Бог приведет с ним. Как мы входим во Христа? 1 Коринфянам 12:13. Одним духом. Мы все крестились в одно тело и стали согражданами Царства Божьего. Мы исповедуем, что мы пилигримы и странники на этой земле. Уже не ищем этих мирских вещей, но ожидаем, что благословенный царь придет принять владение от моря до безграничного моря, когда он придет во славе своей. Конечно, мы ожидаем его пришествия. И у меня в мыслях нет сомнения в том, что именно это было в мыслях Иисуса, когда Он был здесь на земле. Та непогрешимость вечного Божьего Слова. Ибо мы знаем, что в Нем обитала полнота тела Божества. Божество всецело находилось в Нем. Он был и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. который обитал в виде человека. Теофания Божья, великий образ Божий, по которому Он создал человека, затем поместил его на землю. У него было тело. Бог не без тела. У Бога есть тело, и оно похоже на человека. Моисей видел его, другие видели его, и оно похоже на человека. А вот это является только представлением о том, и все на земле. Красота, свежесть, красота земли — это не что иное, как ответная сторона намного лучшего, чем это, что ждет нас, когда мы уйдем из этого мира. Ибо все на земле является только образом того, что есть на небесах. Все хорошее, все праведное, все прекрасное, деревья, птицы, все является только образом того, что на небесах. Наша собственная жизнь является только образом. Это только тень, а не настоящая. Это негативная сторона. Нужна смерть, чтобы проявить фотографию, поместить нас назад в Теофанию, из которой мы пришли. Потом во время воскресения мы придем в Его подобии, в воскрешенном теле. Как это прекрасно! Не только прекрасно, но это настоящая святая истина вечного Божьего Слова, что мы будем как Он. Обратите внимание. Так вот, Иисус был наделен всеми силами Божьими, но когда Он встретился с сатаной, Он вообще не использовал свои силы. Он только ссылался на Слово. Так Он и делал. Он сказал, написано, не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Тогда как можно говорить, что можешь оставаться дома и быть таким же хорошим христианином, каким был бы в церкви? Невозможно. Читайте Слово. Святой Дух питается Словом. Библия — это Божья духовная пища для Его церкви. А Святой Дух доносит его вам и помещает его в сердце. А вы с благодарением его поливаете. И каждое божественное обетование осуществит в точности то, что сказал об этом Бог. Должно осуществить. Это Его Слово, и это есть жизнь. Так вот, я забыл, что мне полагается говорить только полчаса. У меня уходит столько времени на то, чтобы подойти к тому, что я хочу сказать. Но обратите внимание, у Иисуса в последний час или два часа Его жизни исполнилось много-много пророчеств. Кто-то сказал мне, брат Бранхам, это должно произойти, и то должно произойти. Я сказал, это могло бы произойти за один час. Прочитайте 21-й Псалом, а затем проследите тот час, когда Он умирал на кресте. Я сейчас просто не помню, сколько выдающихся пророчеств исполнилось за последние два или три часа Его жизни. Конечно. Пронзили ноги мои и руки мои, Боже мой, для чего Ты оставил меня? И так далее. Как возопил Давид. И потом я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на одну вещь. На истину, на непогрешимую роль Божьего Слова. В Библии сказано, Он хранит все кости Его. Ни одна из них не сокрушится, ибо в прообразе пасхальный агнец был прообразом этого. Агнец должен быть непорочным. В агнце не должно быть сокрушенных костей. И в тот час, когда он умер, они поднялись с молотом перебить ему голени. И перед самым... Посмотрите на тот самый решающий момент. Человек с молотом был готов ударить по его ногам, но Божье Слово говорит, в его теле ни одна кость не сокрушится. Как же это произойдет? Это мы все торопимся. Божье Слово вечно. Если Божье Слово настолько совершенно, то те, кто во Христе, должны воскреснуть это так же верно, как и то, что существует воскресение. Бог обязан исполнить Свое Слово о вашем исцелении точно так же, как и о вашем спасении, ибо Он, именно Его Слово обещало это. Это Божье Слово. Мы не имеем никакого права отнимать от Него, но просто говорите, это истина. Верьте Ему, что бы ни происходило, все равно верьте Ему. Именно так должны были верить Ему все остальные. Бог дал Палестину Израилю, но они должны были сражаться за каждый сантиметр земли, которую они получили. Обетование принадлежит вам, но вы должны сражаться за каждый сантиметр, на который вы заявляете право. Дьявол позаботится об этом. Конечно, позаботится. Но обратите внимание, когда они были готовы перебить голени нашему Господу Иисусу, если бы тот молот ударил по ноге и сломал бы ее, то Бог оказался бы обманщиком. Но во всем мраке мучений не хватило бесов, чтобы позволить тому молоту ударить по этому драгоценному телу. Ибо Давид за 800 лет до того сказал, в его теле не сокрушится ни одна кость. Божье слово должно оставаться истиной. Но что они тогда сделали? Они взяли копье и вонзили в его бок, и вышла кровь и вода, чтобы исполнить то, что сказано в Библии. «Пронзили руки мои и бок мой». Слово исполнилось. Когда он умирал, о, какой страшный час! Я вспоминаю эту песню и, честно говоря, чувствую себя просто ужасно. Когда вспоминаю ту песню, которую написал поэт много лет назад, под сумрачным небом, среди скал расседавшихся, склонился Спаситель мой, умирая. Открылась завеса, открылся тот путь небесным радостям вечного края. И когда он там висел, кровоточил и умирал, когда он склонил свою голову, солнцу стало так стыдно за себя. Смотреть вниз на смертное создание, которое Бог создал по своему образу, ведь пришлось заплатить такую цену, чтобы искупить их. В тот час солнце отказалось смотреть на землю. Луна настолько смутилась, что ушла со своего места, и звезды отвернулись от земли. Каким ужасным должно быть является грех, что Богу пришлось так расправляться с ним. Видеть тех насмехающихся священников. По его лицу стекал плевок, кто-то ударил его по голове тростью и сказал, «Если ты пророк, то скажи нам, кто ударил тебя». Один из них вырывал бороду на его лице и бил его по лицу и требовал, чтобы он защитил себя. Он сказал, «Если бы мое царство было от этого мира, то я сразу же позвал бы отца моего, он послал бы мне 12 легионов ангелов». Все могло бы перемениться. Но как он мог это сделать? Он просто не мог этого сделать, ибо его собственные дети требовали его крови. Вы можете себе представить папу, отца, когда его собственные дети во тьме требуют крови своего же отца? Вот почему он не мог сделать ничего, кроме как умереть. Если бы он не умер, его дети были бы обречены, создания были бы обречены, но он должен был умереть, чтобы спасти свой народ. И когда он умер, когда он склонил свою голову, у этой старой земли побежали мурашки по спине. У нее должно быть было нервное потрясение. Ибо в Библии сказано, что на всей земле от 6 до 9 часа была темнота. Была по всему лицу земли. И земля потряслась. И камни расселись, и завеса храма разорвалась сверху донизу. Жертвенные камни перевернулись. Умер Сын Бога Живого. Он умер так, что солнце признало это. Он умер так, что луна признала это. Он умер так, что звезды признали это. Он умер так, что земля признала это. Он умер так, что стихии признали это. Атмосферы признали это. Все должно было познать, что это Сын Божий. Ибо Божье Слово не могло не исполниться. Он был обетован от Эдемского сада. Семя, которое поразит голову змея. Что же с ним произошло? Куда он отправился? Когда был снят с креста и положен в могилу Иосифа из Аримафеи, он был таким бедным, что ему негде было преклонить голову. Он родился в яслях, имел плохую репутацию, как незаконорожденный ребенок. На земле над ним смеялись, высмеивали, насмехались. Его высмеяли и отвергли. А когда он умирал, он должен был умереть посредством смертной казни между двумя ворами. И его даже негде было похоронить. И он был похоронен в могиле другого человека. Сам Бог небес, пришедший на землю. Кем же мы себя мним, когда приходится перенести какое-нибудь незначительное страдание? Что он сделал ради нас? Подумай об этом, друг. Поразмысли над этим. Римский солдат сказал: «Поистине это Сын Божий». Грешнику пришлось это признать. Иуда сказал: «Я предал невинную кровь». Ему пришлось это признать. Вся земля признала это. Куда он затем отправился? Разве когда человек умирает, на этом конец? Нет, господа. Он должен был умереть таким образом, потому что в Божьей Библии сказано, что он умрет таким образом. И он доверялся Божьему Слову. Вот почему он мог в своей жизни сказать: «Разрушьте этот храм, и в 3 дня я воздвигну его». Ибо Давид сказал в одном единственном месте в Библии, под вдохновением, когда Давид, муж Божий, пророк, который был помазан Словом, сказал: «Не дам святому моему увидеть тление, и не оставлю души его в аде». Иисус сказал: «Разрушьте это тело, и в 3 дня я воздвигну его». Он знал, что Божье Слово не могло не исполниться. О, вот это да! Если он мог твердо стоять на этом, веруя, что Божье Слово не может не исполниться, то тем более мы можем стоять так же твердо на том, что мы родились заново от Святого Духа, и прямо сейчас Он свидетельствует в нашем сердце, и мы знаем, что наш Искупитель жив и однажды снова придет. Почивайте с уверенностью в том, что тех, которые во Христе, Бог приведет с Ним. Теперь обратите внимание. Вот и он. Он знал, что ни одна клетка этого тела не подвергнется разложению. Разложение начинается через 72 часа. Вот почему он не остался на целые 3 дня. Он умер в пятницу после пополудни. После полудня воскрес в воскресенье утром. Но это было в течение тех 3 дней. В течение тех 3 дней он должен был воскреснуть, потому что он доверялся Божьему Слову. И вот он направляется. Куда он отправился, когда отошел? В Библии сказано: «Он взошел». Он пошел и проповедовал душам, находившимся в темнице, которые не покаялись во время долготерпения дней Ноя. Его душа, его дух, теофания его собственного существа сошла вниз. Давайте проследим за ним. Вы хотели бы сейчас проследить за ним несколько минут? Давайте посмотрим, куда он отправился. Прямо под миром смертных существ находится сфера демонической силы. Ниже этого, прямо над ней, находятся души неправедных. Под ними находится само владение сатаны, ад. Затем прямо над нами находится Святой Дух. Потом под жертвенником находятся души праведных людей. Потом сам Бог. Один идет вниз, другой идет вверх. 2 духа находятся здесь на земле, оказывая влияние на людей этой земли. И когда Иисус умер, Он отправился туда вниз. Я вижу Его в ту пятницу пополудни после Его смерти. Стучится в дверь мира погибших. Давайте минутку проследим за Ним. Открывается дверь. Там были женщины. Там были мужчины. Там были молодые леди. Там были пожилые. Они были все вместе в том ужасном месте под названием «Темница погибших душ». Если бы у меня было время, я хотел бы рассказать вам. И может быть, это просто видение, но однажды я побывал в том месте и возопил о милости. будучи грешником, умиравшим после операции. Когда я вышел, я стоял на западе, подняв руки к небесам, и на меня светил крест. Но в том скорбном месте Иисус подошел к двери. Все должно было засвидетельствовать, что Он был Сын Божий, потому что им проповедовали во время долготерпения дней Ноя. Стучится в дверь, он сказал, «Я тот, о котором говорил Енох. Я семя женщины, которое должно было поразить голову змея. Каждое слово Божье исполнилось. Я только что умер там на Голгофе, и я искупил мою церковь. И я и есть тот, о котором говорил Енох». А для них не было милости, не было надежды, потому что они согрешили. Дверь была закрыта перед их лицом. Спустился до самых пределов демонов, до самых ворот ада. Он стучится в дверь. Это когда он был в могиле, то есть его тело, ожидая воскресения. Он побывал в тех местах, в которые отправляются праведные и неправедные. Куда отправитесь и вы однажды, в одно или другое место? И он стучится в дверь ада. И когда он постучался, вышел дьявол. Я просто слышу, как он говорит, ну, наконец-то ты прибыл. Я-то думал, что прикончил тебя, когда убил Авеля. Понимаете, когда это семя было обещано в Эдемском саду, дьявол постоянно старался уничтожить это семя. И смерть Авеля и появление Сифа — это просто смерть, погребение и воскресение Христа. Это семя должно продолжаться. А он старался уничтожить его. Он сказал, «Я думал, что прикончил тебя, когда уничтожил Авеля. Я думал, что прикончил тебя, когда уничтожил пророков. Я был уверен, что прикончил тебя, когда обезглавил Иоанна. Но теперь, в конце концов, ты прибыл. Теперь-то ты попался». О-о-о. Я слышу, как он говорит, «Сатана, подойди сюда». Теперь он хозяин. Протягивает руку, срывает с его бока тот ключ от смерти и ада, повесил его на свой бок. «Я хочу тебя официально известить. Довольно твоих запугиваний. Я девственно рожденный сын Бога Живого. Моя кровь еще свежа на кресте, и весь долг оплачен. У тебя больше нет прав. Ты лишаешься всего. Отдай мне эти ключи». Правильно. Разворачивается и дает ему хорошего пинка, хлопает дверью и говорит, «Оставайся там! Отныне я хозяин». У него не было ключей от царствия, потому что он отдал их Петру. Мы поговорим обо всем этом утром при водном крещении. Но у него были ключи от ада и смерти, и он взял их. После своего воскресения он сказал, «Я имею ключи смерти и ада». У Петра были ключи от царствия, у сатаны были ключи от смерти и ада. Но теперь Иисус взял их, Он хозяин. Вот он начинает подниматься. Наступает Пасха, время бежит быстро. Но есть еще одна группа. Где Иов? Где Авраам? Где они? Где те люди, которые доверялись Божьему Слову? Забыл ли он их? Уничтожила ли их смерть? Разве на этом все? Ни в коем случае. Никогда. Бог должен исполнить свое слово. Я вижу его. Давайте на немножко заглянем в рай. И посмотрим, что там. Я вижу, как Сара и Авраам прогуливаются там. И через какое-то время кто-то стучится в дверь. Авраам идет и открывает дверь. Говорит, «Дорогая, подойди-ка сюда, взгляни-ка. Посмотри! Это же тот же самый, который стоял со мной в тот день под дубом. Он Бог Авраама». Как раз тогда я вижу, как Даниил смотрит через его плечо и говорит, «Это камень, который был оторван от горы. Это так же верно, как и то, что я тут стою». Я вижу, как поднимается Иов и говорит, «Это мой Искупитель. Я сказал, что знаю, что он жив и однажды будет стоять на земле. От моего тела, может, осталась только чайная ложка праха, но ровно через 15 минут я снова буду в нем». Это он. Иезекииль выглядывает из-за них и говорит, «Я увидел ту же самую личность, как колесо в колесе, вращающееся вверху в воздухе». О, вот это да. Затем подходит Енох. Енох сказал: «Я видел, как он шел с 10 000 святых своих, чтобы свершить суд». Там ожидали святые Ветхого Завета. Конечно, ожидали. Под искуплением крови они не могли войти в присутствие Бога, Бога Небесного, потому что кровь козлов и овец не могла уничтожить грех. Но он сказал: «Братья мои, я и есть тот, за кого вы меня почитаете. Я семя женщины. Я сын Давида. Я сын Божий. Я тот, рожденный от девы. Моя кровь искупила». Вы ждали под кровью овец и козлов, но теперь моя кровь искупляет, и вы свободны. Давайте поднимемся. Пасха почти наступила. Только подумайте, это было только где-то 1900 с чем-то лет тому назад. Я слышу, как Авраам говорит: «Господь, когда мы поднимемся в теле, а нам с Сарой там так нравилось, ты не возражаешь, если мы по дороге сделаем как бы небольшую остановочку?» Я слышу, как он говорит: «Нет. Конечно же, нет. Я собираюсь побыть с моими учениками около 40 дней. Смотрите, разглядите, как там все выглядит». То славное пасхальное утро, с которого мы начнем утром, если воля Господа, когда Он воскрес из мертвых, в Библии сказано, согласно святому Матфею 27, что многие святые, усопшие в прахе земном, воскресли и вышли из гробов. Кто это был? Авраам, Исаак, Иаков, Иов. Те, кто по данному духовному откровению знал, что однажды Искупитель ступит на землю. Это они, первенцы из усопших. Вот они вошли в город. Я вижу Сару и Авраама, молодые и полны, и красивые, и полные жизни. Уже никогда не состарятся, уже никогда не заболеют, уже никогда не будут голодными и прогуливаются в своем теле. Каяфа стоит там, говорит: «Вы знаете что? На днях что-то произошло. Только посмотрите на этот беспорядок в храме. Там, нам надо будет сказать, чтобы кто-нибудь зашил эту завесу. Посмотрите туда, ящик с пожертвованиями перевернулся. Что произошло? Может, тот парень был астрологом, может, он был колдуном? И что произошло? Послушайте, подойди-ка сюда, Иосиф. А что это там за молодая парочка стоит?» Авраам сказал: «Сара нас узнала. Нам лучше уйти». Явились многие. Это было еще не все. В заключение, смотрите. Однажды, когда они побывали там, Авраам, Исаак, Иаков и все остальные побывали на родине, когда Иисус зашел, вы скажете: «Брат Бранхам, это вымысел?» Нет, господа. Через минуту я покажу вам места Писания. Когда он начал возноситься, они видели только его. Но святые Ветхого Завета пошли вместе с ним. Ибо в Библии сказано, что он пленил плен и дал дары человекам. И я вижу его, как он возносится и соединяется со своей церковью. Два ангела из оркестра, которые играли музыку, вернулись туда и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите вверх? Ибо этот же самый Иисус, который был вознесен, снова придет». Конечно, они поспешно возвратились, чтобы присоединиться к шествию. И двинулся Иисус со святыми Ветхого Завета по небесам. Они миновали луну, они миновали солнце, они миновали звезды. И когда они увидели те великие, прекрасные белые небеса, ветхозаветные святые воскликнули, цитируя Писание: «Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты! Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты, и пусть войдет Царь Славы!» Все ангелы собрались наверху у края небес и сказали: «Кто сей Царь Славы?» Ветхозаветные святые сказали: «Господь сил, сильный в битве. Он был победителем». Ангел нажал на большую кнопку, и распахнулись жемчужные ворота. Прямо через город Иерусалим проходил великий, могучий победитель. Приводя ветхозаветных святых, играли ангельские оркестры, и ангелы восклицали: «Он был могучим победителем! У него на боку и ключи от смерти и ада проходил прямо мимо дворцов славы, пока не дошел до престола». И он сказал: «Отец, вот они! Они верили с верою в Твое Слово, что Я однажды приду. Я победил и смерть, и ад». Что это было, брат? У него на руках были шрамы, говорящие о том, что он вел битву. Слава Богу Вышних! Он и есть тот могучий победитель. Вот они, Отец, Авраам, Исаак и Иаков. Я слышу, как он говорит: «Сын, поднимись сюда ко мне и восседай, доколе я положу каждого врага в подножие ног твоих». Брат, однажды он снова придет. И что это будет за день? Он не пребывал в бездействии, когда находился в могиле. Мы думаем, что он просто лежал там, мертвый. Но он был там внизу и по-прежнему побеждал. Он спустился вниз и забрал у сатаны ключи. Сегодня у него ключи и от смерти, и от ада. Он сказал: «Поскольку я живу, то и вы можете жить». Сегодня вечером я хотел бы знать, мой дорогой брат-сестра, подумали ли вы об этом искренне? Осознаете ли вы, что вы живете только потому, что Он живет? Цените ли вы это настолько, чтобы принести себя как жертву и сказать: «Боже, вот я грешник, будь милостив ко мне»? Приняли ли вы эту всеобъемлющую жертву? Говорили ли вы Ему, что любите Его? Огорчаетесь ли вы, когда поступаете неправильно? Если до ныне у вас еще не было такого переживания в этом погребении, а наше время истекает, просто приятное чувство. Я хотел бы знать, если вы еще не приняли Христа как своего личного Спасителя, не сделаете ли вы этого в то время, как мы склоняем на минуту голову в молитве? Сыграйте, пожалуйста, эту среди скал оседавшуюся, сестра Герти, если она у вас есть. Хорошо, любая сгодится. Со склоненными головами. Я хочу задать вам очень искренний вопрос. Запомните, друзья, грешник или святой, вы не исчезаете из существования, когда вас хоронят. Ваша душа где-то находится. Так вот, согласно Писаниям, Иисус побывал и в том, и в другом месте. Где бы Он нашел вас, если бы вы умерли сегодня вечером? Была бы дверь милости закрыта перед вашим лицом из-за того, что вы отвергли? Запомните, Он не только Спаситель, Он Судья. Сейчас вы Судья. Как вы судите Его? Позвольте Ему сейчас быть вашим Спасителем. Мне вспоминается один рассказ. Некоторое время назад в повозке сидел маленький мальчик. На улице выстрелило ружье, и лошади понесли, направляясь к обрыву. Чуть-чуть, и повозка упала бы с обрыва. Но один молодой ковбой подбежал и остановил лошадей, потому что в ней был ребенок. Он спас малышу жизнь. Много лет спустя, уже в здании суда, этот же самый мальчик совершил преступление. Пошел не по тому пути, был виновным. Он выпивал, играл в азартные игры, застрелил человека. И был виновным, признан виновным. И судья поднялся и сказал: «Я приговариваю тебя к повешению. Висеть, пока не испустишь дух твоей смертной жизни». Тот молодой человек сказал: «Судья!» И он прервал судебный процесс, перепрыгнул через загородку и пал к ногам судьи, прося о милости. Он сказал: «Судья, посмотри на мое лицо, ты не узнаешь меня?» Он сказал: «Нет, сынок, не узнаю». Он сказал: «Ты помнишь, как много лет назад ты одному маленькому мальчику спас жизнь от сорвавшейся лошади?» Он сказал: «Да, я помню». Он сказал: «Я тот мальчик». Он сказал: «Судья, ты спас меня тогда, спасти меня сейчас». Судья посмотрел на него и сказал: «Сынок, в тот день я был твоим спасителем, сегодня я твой судья. Сегодня он твой спаситель, грешник. Завтра он может оказаться твоим судьей». Давайте все обдумаем сейчас. Когда играет музыка и все молятся, те, кто общается с Богом в молитве, я хочу сейчас быстренько узнать. Те, кто хотел бы принять Христа как личного спасителя, скажите: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Я хочу прийти через пролитую кровь. Мне надоело присоединяться к церквям и бегать с места на место. Я хочу родиться заново. Я хочу переживать желание в моем сердце, чтобы мне знать, что Христос открылся мне посредством духовного откровения, о котором ты только что говорил, брат Дарком. Я хочу духовного откровения, Святого Духа в моем сердце, чтобы оживотворил меня, сделал Христа более реальным для меня, чем я сам для себя. Я желаю такого переживания, брат Дарком. Помолись за меня, пожалуйста, когда я поднимаю руку. Кто желает, чтобы его вспомнили, поднимите сейчас, пожалуйста, руку. Благословит вас Бог, леди. Благословит Бог вас, леди, там сзади, замечательно. Благословит Бог вас, сэр, замечательно. Поднимайте руки, продолжайте поднимать руки. Как можно стыдиться? Разве ты можешь отвергнуть такое, как этот друг? Запомните. О, скажите вы, брат Франк, проповедники проповедовали много лет. Я знаю, но однажды они прекратят проповедовать. И судя по тому, как обстоят дела, это может произойти довольно скоро. Вы услышите последнюю проповедь. Откровенно говоря, эта проповедь может быть для вас последней. О, вы скажете, я молодой. Это не имеет значения. Смерть не смотрит на человека или возраст, или способности. Не примете ли вы сейчас его как личного спасителя, подняв руку, говоря, «Боже, будь милостив ко мне». Поднимите руки со всеми остальными и скажите, «Теперь я хочу принять Христа». И поднимите ли вы руку? Кто-нибудь из отпавших скажите, «Боже, будь милостив ко мне. В этот вечер я хочу вернуться ко Христу, чтобы завтра у меня было новое воскресенье». Поднимите ли вы руки? Поднимите руки, руку, скажите, будь милостив ко мне, я хочу сейчас прийти, вы сделаете это, поднимите руку, скажите, я был отступником, но сегодня вечером благословит Бог вас, леди, благословит Бог вас, замечательно. Я приму Христа как своего личного Спасителя. Я приму Его сегодня вечером. Я блуждал много лет вдалеке от Бога, но сейчас я иду домой. Не примите ли вы Его сегодня вечером, чтобы это могло быть для вас новым воскресением, чтобы ваша прежняя жизнь закончилась? Эта леди подходит к алтарю, чтобы исповедаться. Чтобы встать, кто-нибудь еще хочет встать здесь, выйти сюда вместе с ней на основании своего исповедания. Вы тоже можете встать и прийти к алтарю. Добро пожаловать к алтарю, конечно. Подходите прямо сейчас, если вы хотите встать здесь и помолиться. Это будет просто замечательно. Подходите, вы придете. На основании исповедания своей веры, на основании своей веры в Сына Божия. И придете ли вы сейчас? Хорошо. Это ваше дело, запомните. Все зависит от вас. Грешник ли вы? Отступник ли вы? Вы охладели и отошли от Христа? Вы хотите сейчас снова воскреснуть с Ним, начать жизнь сначала? Как насчет вас, муж и жена, у которых долгое время натянутые отношения, ссорились у себя дома? Не придете ли вы сейчас исправить все перед Богом и перед другом? Сделайте для себя Пасху настоящей Пасхой. Начните семейную жизнь сначала. Что насчет вас, которые никогда не молились у себя дома? Просто идете из церкви домой и старайтесь жить как можно лучше, никогда не собирали семью. И не молились. Вот почему у нас преступность несовершеннолетних и все, что у нас есть. Вот почему распадаются американские семьи. Не придете ли вы сейчас и начнете все сначала? Вы сделаете это? Вы приглашаетесь. Запомните, сейчас я ваш служитель. В тот день я буду свидетелем. Мы наклоним сейчас головы для молитвы. Наш благословенный Небесный Отец, сегодня вечером мы вверяем Тебе эту аудиторию со всей возможной торжественной священной серьезностью. Мы смиренно подходим к Твоему престолу. И сегодня вечером после послания о том, что во время того великого погребения Он не лежал безмолвно. Его душа отправилась прямо в преисподние места и завершила предназначенный для Него труд Божий. А завтра утром мы увидим, что Он прошел через верхние сферы, побеждая все во время Своего воскресения. Но Он вышел в пасхальное утро для нашего оправдания, и мы видим, что Он послал назад Святого Духа, чтобы обличить людей во грехе. И мы молимся вечером, Господь, чтобы те, кто поднял свои руки, были вспомянуты перед Тобой. Пусть сейчас из их сердца изойдет решение, что они приняли Тебя и верят Тебе. И пусть сегодня вечером они будут запечатаны печатью обетования Святым Духом. Даруй это, Отец, ибо мы вверяем их Тебе сегодня вечером с этим посланием. Пусть оно благословит прослушавших его, тех, Господь, кто понесет его с собой к себе домой и поместит его глубоко в свои сердца. Пусть они живут пищей Слова Божьего. Даруй это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Христа. Аминь.